Друзья, приглашаю всех присутствующих к Священному Писанию. Действительно, чем больше мы обращаемся к Священному Писанию, тем больше и больше понимаем, что в нас происходят очень интересные процессы. С одной стороны, мы понимаем, что Слово Божье остается для нас стандартом, на который мы каждый должны ориентироваться в нашей жизни. С другой стороны, я думаю, что каждый из тех, кто встал на путь действительно посвящения себя Богу, испытывает огромную борьбу внутри себя. Попробуй только слово «коснись моей больной темы». Попробуй. Я буду искать все пути для того, чтобы защитить себя. Действительно, вот дает нам Господь определенную информацию – и затем отпускает нас из дома молитвы. И один Бог знает, как мы живем. Один Господь знает, о чем мы думаем. И как реально мы способны выполнить то, что мы слышали здесь, в доме молитвы. И мы очень часто испытываем очень серьезную внутреннюю проблему. От того, что выходим после собрания с каким-то особым подъемом, с каким-то энтузиазмом, но этого энтузиазма хватает только для того, чтобы дойти до автомобиля. Закрываем дверь, энтузиазма нашего нет. Мы реально понимаем, что мы соприкасаемся с реальной жизнью. Почему это происходит? Друзья, действительно, пока в нашей личной жизни не наступит вот этот момент зрелости, когда действительно будем жить Богом, когда живешь ты, спишь, работаешь, учишься, ты просто наполнен Богом и наполнен Священным Писанием. Это показатель зрелости. Когда ты понимаешь действительно, что ум твой, он ориентирован не на то, что тебе соседи там наговорили или кто-то тебе дорогу подрезал, а когда ум твой всегда ориентирован исключительно на Господа. И ты на все происходящее смотришь не исходя из своего ума, современный постмодернизм, а исходишь из того, что Господь управляет твоим разумом. Поэтому сегодня мы с вами еще раз обращаемся к Писанию, еще раз обрати внимание на некоторые важные уроки. Ведь все это Священное Писание, это Богодухновенное Писание. Здесь нет ничего лишнего. Мы снова обратимся к тексту Писания, к Евангелию Матфея, определенную информацию вместе с вами прочитаем, порассуждаем, и все это будет нам представлено не для того, чтобы заполнить оставшееся время до окончания собрания, а для того, чтобы еще раз каждый из нас мог очень серьезно обратить внимание на то, а что Бог для меня лично желает сказать через то, что мы вместе с вами будем рассматривать. Вы являетесь свидетелями того, что мы не пропускаем ни один стих. Мы читаем, мы размышляем. Мы пытаемся видеть общую связь, которая указывается в данном случае в Евангелии Матфея. И я не сомневаюсь в том, что очень многие уроки, которые мы уже с вами получили, мы на эти уроки уже сдавали экзамены в жизни и будем сдавать. Итак, сегодня очередной урок, а после этого мы будем сдавать экзамен, когда выйдем из дома молитвы. Мы обращаемся с вами к 12 главе Евангелия Матфея и прочитаем очередную информацию, очередной текст, это с 38 по 42 стихи. Евангелие Матфея, глава 12, с 38 по 42 стихи. «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». Но Он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение. И знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом этим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона». Мы с вами рассматривали ранее предложенную информацию евангелиста Матфеем о том, что когда Христос совершил чудо и изгнал беса, А после этого у него завязался очень серьезный разговор, очень серьезный. И поскольку с фарисеями, хочу на это обратить внимание, именно с фарисеями. И поскольку явно было видно, что состояние фарисеев было очень агрессивным по отношению Христа, и они опустились до такой ступени, что фактически действия Божии приписали сатане. Это достаточно серьезно, друзья. И Христос стал им прямо говорить. Мы эти вопросы рассматривали, когда Он говорил о холе на Духа Святого, когда Он им прямо сказал: «Вы изберите, или вы со мной, или против меня». Это достаточно смелое заявление, достаточно смелое. И обратите внимание, никаких здесь поблажек, никаких там промежуточных звеньев, или-или. И в то же время сказал: «Вы определитесь, вы понимаете, что у вас серьезная проблема. Вы, если я делаю доброе, то вы злые, потому что вы против доброго выступаете». Очень серьезный разговор завязался. И он более подводит их к очень серьезному знаменателю в этом рассуждении. Вы от слов своих оправдаетесь и от слов своих осудитесь. За каждое праздное слово вы дадите отчет. Это немного восстановили в памяти то, о чем мы в прошлый раз говорили. И вот после этого продолжение следует, если так можно сказать. Трудно сказать, была ли вот эта история, которую мы прочитали, сразу ли она следовала за вот этим окончанием диалога со Христом. Но тем не менее, евангелист Матфей в таком порядке располагает информацию. Интересно, друзья, очень интересно, что это уже повторная попытка фарисеев, к которым подключились уже и книжники, а саддукеев здесь нет. Я хочу на эту важную деталь сразу обратить внимание. Почему здесь нет саддукеев? Почему сначала, когда пытались приписать силу Божью сатане, кто против этого восстал? Не книжники и не саддукеи, а фарисеи. Для нас это очень важно, друзья, очень важно. Это серьезный достаточно момент. Вы хорошо знаете, что оппонентами Христа были эти три группы людей. Фарисеи, саддукеи и книжники. Мы ранее говорили о том, что каждая из этих групп представляет. Книжники, когда мы встречаем это слово «книжник», то это люди научные, это ученые люди, которые изучали Ветхий Завет. Один из первых книжников, вы хорошо знаете, Ветхий Завет прямо указывает, кто это? Ездра. Оттуда пошло это движение. Почему? Потому что он приложил сердце свое к изучению Священного Писания. И вот эта внимательность, вот такой подход, он и дал движение, начало особому движению среди израильского народа – это книжничество. В то же время были еще две группы людей – это фарисеи и саддукеи. Мы говорили об этом. В чем их различие? Очень коротко, если можно сказать, различие в том, что саддукеи признавали за авторитет исключительно пять книг Моисея и ничего больше. А фарисеи признавали пять книг Моисея, поучительные книги, такие как Псалтырь, Притчи, Экклесиаст, Песни Песней и пророческие книги. И вот интересно, это очень важный момент. Если проанализировать, если у вас будет возможность, пожалуйста, вот посмотрите, это очень ценно, друзья, это ценно для нас, для каждого верующего. Ценно увидеть одну интересную закономерность. С какими вопросами обычно подходили фарисеи? С какими? Очень важно отметить, что все их вопросы были связаны, практически все, не с Писанием, а с преданиями. Потому что они жили преданиями. Когда касалось преданий, саддукеи здесь не касались, они не были участниками этого диалога. Почему? Потому что они смотрели на все происходящее через Писание. Поэтому не включались в этот диалог. И явно видно, смотрите, в какую ситуацию они пытаются вовлечь Христа, в данном случае фарисеи. Фарисеи, саддукеев нет здесь. В какую проблему? Смотрите, для саддукеев было неинтересно говорить о каких-то знаках, чудесах, знамениях. Им было неинтересно. Почему? В данном случае их позиция в большинстве была действительно здравая. Просто они до конца даже Писание не могли понять, поэтому у них и была дискуссия со Христом, причем, как правило, это в вопросах, где касалось Писания. Но здесь речь идет, что у саддукеев было неправильное понимание Писания по ряду вопросов, поэтому они тоже были оппонентами, они дискутировали со Христом. Итак, это важный, друзья, момент. Важный момент. Очень часто фарисеи, которые очень ценили предание, очень ценили эти постановления, которые были, именно на базе этих постановлений они и ставили вопросы ко Христу. И смотрите, как Христос, проанализируйте, пожалуйста, особенно Евангелие Матфея, сколь часто Он их упрекал. Вы что делаете? Вот один из серьезнейших моментов, Он им ранее явно показал, как заповеди Божьи можно устранять. И говорит, вы это делаете. Помните, когда они его судили, вот то же самое мы ранее говорили по поводу чаш, помните? Вернее, они срывали колосья, мы ранее говорили, когда начинали изучение 12 главы. Извините, где написано, что колосья нельзя растирать? Где? Нигде в законе об этом не сказано. Поэтому саддукеев это не интересовало. Но это были предания. Далее мы подойдем к 23 главе, там очень серьезный конфликт у фарисеев возник со Христом. Христос не конфликтовал, это всегда нужно понимать. Но они в конфликте были со Христом. Почему? Потому что в их сознание это никак не вкладывалось. Как это может быть? И он прямо говорит, вы же нарушаете закон. Вы же заповеди Господни нарушаете. И он прямо показал им, поймал их фактически на том, на чем они жили. И считали, что это правильно. Каким образом можно заповедь Господню устранить? Вы помните? Правило на правило, заповедь на заповедь. И вы заповедь Господню устраняете. И он прямо сказал, сослался на пророка Исаию, и стало у них словом Господним. Вы обратите внимание. То есть, как фарисеи оценивали свои предания? Это было для них слово Господне. Почитайте внимательно, вот 28 главу Исаии, он прямо об этом говорит. И стало у них словом Господним. Правило на правило, заповедь на заповедь. Тут немножко, там немного, и заповедь Господню устранена. Это серьезно достаточно, друзья. Мы соприкасаемся с подобной же самой ситуацией. И смотрите, Христу никто не мог противостоять, ни саддукеи и ни фарисеи. Но больше всего фарисеи конфликтовали со Христом не из-за Писания, а из-за преданий. Друзья, я понимаю, что, возможно, старшее поколение, вы понимаете, что это серьезный достаточно вопрос. Я хочу, чтобы мы понимали, я тоже отношусь к старшему поколению. Уже, во всяком случае, приближаясь к этому возрасту. Друзья, я очень серьезно стою перед этим вопросом. Мы говорим о передаче опыта, передаче ценностей евангельских новому поколению. И передо мной стоит вопрос, а что передавать? Писание передавать? Принципы отношения к Писанию передавать? Или передавать то, что обязательно приведет молодое поколение к конфликтам? Обязательно приведет. Вы посмотрите, больше всего у фарисеев, которые строили свою жизнь на преданиях, был конфликт именно из-за этого. И смотрите, Христос прямо показывал причину, почему ваш конфликт. Вы сделали ударение на предания, а Он их возвращал к Писанию. Вот самая главная, друзья, проблема, с которой мы сегодня стоим. И она особо ощутима здесь, в Америке. Вы это очень хорошо понимаете. Вновь и вновь, друзья, искренне прошу, чтобы мы молились Богу. Особенно старшее поколение, что Бог дал нам особой мудрости правильно оценить то, с чем мы пришли в наш возраст. Правильно оценить и увидеть, что там Божьего, а что там не Божье. Смотрите, если это не Божье, оно обязательно выльется в конфликт. Это очень важно, друзья, вступление. К этому подключились и книжники. Почему? Потому что есть тоже свои определенные причины, мы сейчас не будем конкретно фокусировать внимание на книжников, но главные здесь это участники, это фарисеи. И смотрите, они подходят и спрашивают, и смотрите, их не интересует, это очень важно отметить, их не интересует то, чему Христос учит. Это явно видно, что они требуют. Нам твои слова не нужны, ты нам чудо покажи. Не так ли? Они подходят и говорят, ты нам чудо покажи. Интересно, друзья, как Христос их называет? Он прямо показывает, когда человек хочет, чтобы какое-то... Вот есть Писание, и достаточно, будьте внимательны. Вот саддукеи в этом случае стояли на правильной позиции. Саддукеи стояли на правильной позиции. Писание, точка, все. И больше ничего не надо. Поэтому их чудеса эти, или чудить, или чудеса их не интересовали. У них была позиция Писания, закон Моисеев. Вот этих людей, смотрите, которых Писание не устраивает... А их не устраивали Писание именно фарисеев. Смотрите, как он называет. Он дальше говорит. Когда они подошли, говорили: «Учитель, нам хотелось бы видеть от тебя чудо какое-то». Но так оно аккуратненько, по-джентльменски, не огорчить. Вот такие они благородные вот подошли и вот так пытаются вот, ну, аккуратненько попросить. «Ты нам, ну вот чудо какое-то сделай такое, мы посмотрим, оценим, есть это не иллюзия там, не какая-то там подделка, мы в тебя поверим». Ну фактически, какова причина была для того, чтобы чудо? Скажите, пожалуйста, ну какой смысл? Для того, чтобы убедиться, не так ли? Это же не детский сад, это же не дети. Тут там, покажи нам, пожалуйста, как там прячется мячик, там, как в детском саду. Помните, мы детей своих-то вот так вот учили, когда они в этом возрасте были. Но не с этой же целью не задают вопрос, поймите. Их не устраивает Писание. Нам чудо дай. Нам чудо дай. Если чудо будет, о, все, мы поверили. И как Христос вот такой подход здесь называет? Обратите внимание, стих 39. «Но Он сказал им в ответ». Вот когда они подошли с этим вопросом, дай нам чудо, покажи нам чудо. Смотрите, как он их называет. Но он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знамени. Кто ищет знамени? Кто ищет чудеса? Кто? Ну, Христос прямо говорит. Род лукавый и прелюбодейный. Ну, ничего там правильного нет, правильно? Но не на здравых основаниях люди находятся. Слово «прелюбодей» для евреев было очень хорошо понятно. Когда оно употреблялось? Когда люди, да, оно употреблялось, основное его литературное значение, когда одна половина, муж или жена, изменяла другой. Это называлось прелюбодеянием. Но в то же время этим же словом описывалась и измена Богу. Когда люди, зная Бога, имея закон, мы говорим о Ветхом Завете, они уходили от этого закона. И вот это называлось прелюбодеянием. Бог остался верным, а люди совершили духовное прелюбодеяние. Они ушли от Писания. Поэтому в данном случае отчетливо видно, что тех людей, которым нужны чудеса, которые сильно ориентированы на предания и живут ими, он их прямо называет род лукавый и прелюбодейный. Друзья, это Священное Писание. Это Священное Писание. Когда нам Писания недостаточно, когда нам нужно что-то еще такого интересненького такого, друзья, не относится ли ко мне вот это жесткое, но конкретное заявление? Ты лукавый и прелюбодейный. Я хочу немножко отвлечься и вспомнить историю Христа, историю, которую привел Христос о богаче и Лазаре. Она здесь будет очень кстати. Вы помните ситуацию, когда богач понял, что никак он свое положение, там, будучи в муках, не улучшит, водички ему никто не принесет, он это понял, разум у него там остается по ту сторону смерти, и он тогда просит, он же здравый человек, ладно, для меня уже все закончено, но у меня там на земле еще братья есть. И он просит Авраама: ты пошли вот этого Лазаря, пусть он воскреснет. Будьте внимательны, тот же самый механизм, чудо должно быть. То же самое, обратите внимание, чудо нам яви. Пусть этот человек воскреснет, придет к моим братьям, скажет им слово, чтобы они сюда не пришли. Авраам прямо говорит: в чудо они не поверят, оно не сработает. У них уже есть то, что должно быть. Что есть? Есть Моисей, законы и пророки, все, Моисей и пророки, больше ничего не надо. Никакого чуда не надо. Христос очень явно здесь другую еще истину открывает. Вот ту проблему, в которую сегодня очень много христиан попадают, очень много. Им очень хочется видеть знамение, чудо какое-то. Вот должно быть исцеление, явно что-то взял, ух, мертвый воскрес. Вот это чудо, вот это сила Господня. Нет, друзья. Христос прямо говорит: кто ищет знамение? Род лукавый и прелюбодейный. Вера наша, она не основывается на чудесах. Наша вера не основывается на чудесах. На чем она основывается? Писание прямо говорит: вера откуда происходит? И все, друзья, от Священного Писания. А чуда нам не надо. А чуда нам не надо. Еще одна очень важная мысль, 11 глава послания к евреям. Вторая половина списков героев веры, мы как-то недавно на нее обращали внимание. Другие были перепиливаемы пилами, скитались в очень печальном положении, и ни одного имени нет. Они ничего хорошего фактически в жизни не получили. Первый список они получили, там и Ифай получил, Гедеон получил, там и Исаак получил и так далее. А второй список веры ничего не получили. Кто они? Такие же герои веры. Они чуда никакого не получили. Господи, дай жизнь. Бог ее забирает, сжигает Яна Гуса на костре. Сколько наших братьев, борцов легло, и сестер молодых и старых, как в песне поется. Сколько их львы съели, сколько их огонь спалил, сколько. И Бог не избавил. Друзья, это достаточно, может, тяжело смотрится, да? Но смотрите, нет никакого чуда. Нет никакого чуда. На чем вы основываетесь, друзья? Позвольте, вот, прежде чем пойдем далее, вопрос главный, подытоживающий задать. На чем основывается наша вера? На чем? Если нам Священного Писания недостаточно, давайте так, ярлычок себе сюда приклеим, лукавый и прелюбодейный, и пойдем из дома молитв. Это значит, что мне чудо надо, другими словами. Простите немножко за улыбку. Итак, смотрите, дай нам чудо. Дай нам чудо. Чуда не будет. И дальше Христос, смотрите, вот ведет очень интересное размышление. Итак, я думаю, эта мысль понятна. Кто требует чуда? Кому чудо нужно сегодня? Кому? Нужно было тогда и нужно сегодня. Роду лукавому и прелюбодейному. Тем людям, которые Богу уже изменили. Вот кому нужно чудо, друзья. Не забудьте, пожалуйста, этот важный библейский урок. Мы не живем чудом. Не ожидайте чуда, друзья. Надо, Господь его пошлет. Но не живите чудом. Вера наша не от чуда. Вера наша от Священного Писания. Далее. Христос говорит им интересные очень мысли. Повторим 39 стих, но он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Смотрите, они просят, и дай нам очень интересную мысль. Покажи, хотелось бы нам от тебя видеть знамение. То есть дай нам что-то такое, раз ты от Бога, то дай нам какое-то сверхъестественное знамение, знак какой-то, чудо. Смотрите. Он им говорит, если вы в земных вопросах не разобрались, как вам в небесных вопросах разбираться? И прямо говорит, у вас есть уже чудо. Есть уже чудо. Немножко, но странно звучит, почему Христос вот так вот поворачивает разговор. Почему он о чуде, они требуют у него, дай нам знамение, дай нам чудо, покажи нам, что ты вот, ну, действительно великий. А он обращает внимание на очень интересную историю. На спасение или покаяние Ниневии. Знаете, это очень интересный вопрос, очень интересный. Вы знаете эту историю, правда, описанную в книге пророка Ионы. Она у евреев резала слух. Знаете чем? Потому что ниневитяне, это столица Ассирии, Ассирийской империи, Ассирийского государства, это вечные враги евреев. И можете себе представить, когда вместо вечного проклятия Ниневии вечного разрушения, вдруг они слышат, что Ниневия покаялась. Вы можете себе представить? Сегодня идет там война в Судане, в Африке, между Северным и Южным Суданом. Можете себе представить, что сейчас, допустим, вот Северный Судан, к примеру, вот вдруг что-то произойдет с Южным Суданом, как он это будет воспринимать? Плохое произойдет, вот, наконец-то, да? Можете себе представить немножко положение людей? И тем не менее Христос на это нацеливает внимание. Не даст ему больше никакого знака. Вот есть знак у вас, этого достаточно. Вы его просто не поняли. Почему? Потому что вы род лукавый и прелюбодейный. Говорит, у вас есть знамение. Как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в чреве земли 3 дня и 3 ночи, в сердце земли. Интересно, друзья, я понимаю, что здесь требует это более глубокого рассмотрения. Я думаю, давайте мы пойдем далее. Не вижу такой необходимости, чтобы не слишком углубляться в богословие. Такие, может быть, более доступные сегодня мысли рассмотреть. Христос явно здесь, во-первых, показывает, что знамения, Он, во-первых, их опускает на землю, вот вы даже не разобрались с тем, что у вас в вашей истории было, вы даже это неправильно поняли. Но то, что было в прошлом, оно явно указывает на то, что будет со мной. И далее приводит два очень серьезных аргумента. Это фактически шокирующие аргументы для фарисеев и книжников. последние два стиха, которые мы прочитали, 41 и 42. «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы». Согласитесь, друзья, насколько тяжело было евреям это слышать. «Ниневитяне покаялись от проповеди Ионы, а здесь больше Ионы». Они даже от проповеди этого простого человека, простой человек Иона, когда он проповедовал, люди покаялись. И вот эти ниневитяне, вдумайтесь, друзья, какой-то серьезный удар был по пониманию евреев. Вот те, кто был вашими географическими, территориальными противниками, они вас будут судить. Можете это представить? Христос как-то позже сказал тем же самым, его оппонентам, мытари и блудницы, вперед вас идут Царство Небесное. Можете представить, как это режет слух? Это страшно, друзья. И Христос им прямо говорит, вы считаете себя праведными, но послушайте, вот те, кто покаялись от проповеди этого человека, они восстанут на суд с вами, и они будут вашими обвинителями. Почему? Потому что им было достаточно одной, может быть, 40-дневной проповеди, всего лишь навсего. А сколько лет у вас закон Моисеев? Сколько? Сколько столетий? И что из этого? Вы как противились Богу, так и противитесь. Друзья, очень серьезно подумайте об этом. Это серьезное вот предостережение, которое Бог дает народу израильскому. Если применить его к нашему времени, то вполне возможно тех, кого мы врагами считаем, но с кем Бог особым образом проговорил, они будут нас судить, они будут против нас. Почему? Потому что как тот разбойник, который только посмотрел на распятого Христа, и он не смог остаться равнодушным. Он говорит, Господи, помяни меня, когда придет Царство Твое. И вот эти люди, которые получили спасение, последние секунды, может, жизни, последние часы жизни, они осудят тех, кто будут потом Христу говорить, Господи, мы Твоим именем долгие годы служили. Вы помните эту историю? Они осудят. Итак, друзья, что для нас является основанием? То, во что я верю, как я это понимаю, или исключительно Священное Писание? Это первое, на что обращает внимание Христос. Он действительно серьезную ситуацию их ставит, фактически в тупик загоняет фарисеев. Вы понимаете, при всем том, что вы считаете себя правильными, вы будете осуждены вот теми, кого вы недолюбливаете, и о чем покаянии вы бы не хотели говорить, потому что это ваши враги, а Бог их помиловал. Второй очень важный аргумент, который он здесь приводит. «Царица Южная восстанет на суд с родом этим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона». Когда исследуют, что это за царица, где-то и предполагают так, что она приехала или прибыла, вернее, из Южной Аравии, исследователи усматривают то, что даже Коран в своей 37-й суре или 37-й главе упоминает вот эту вот царицу. Их называли кандилакии, или царицы, правители. В Коране она имеет другое имя, но явно указывает на ее величественное положение. Она пришла, вы помните, для того, чтобы послушать мудрость Соломона. И она была поражена этой мудростью. И Христос прямо говорит, вот эта царица, она тоже будет судить вас. Потому что она услышала человека значительно меньше, чем я. Вот здесь больше Соломона, обратите внимание. И она изменила свое отношение. Она восприняла это слово, а вы не восприняли. Здесь больше Ионы, я больше Ионы, и я больше Соломона. Друзья мои, небольшой итог, и если у вас будут вопросы, мы их рассмотрим, и затем, если что-то, думаю, еще одну часть, три стиха, мы с ними познакомимся, если не будут вопросов, но короткий итог следующий. На чем мы строим основание своей веры? На чем? И кто нас будет судить? Вполне возможно, тех, кого мы сегодня осуждаем и недолюбливаем, Бог именно их поставит перед нами, как обвинителей. А нам было достаточно одного слова, и мы сокрушились пред Господом. А вы долгие десятилетия ходили в церковь, и так сердце ваше не изменилось. Друзья, подумайте, это не упрек, это серьезное предостережение прежде всего мне. Неудивительно, друзья, это вполне может быть. Вы знаете, слышали, наверное, эту историю, о которой ее нередко приводят, и это вполне вероятно может такое случиться. Когда мы попадем в вечность, то мы трем вещам удивимся. И серьезно удивимся. Мы не увидим там тех, кого предполагали увидеть. Это первое, чему мы удивимся. Второе, мы увидим там тех, кого не предполагали увидеть. Кого ожидали, там не будет. Кого не ожидали, те будут там. И третье чудо, мы удивимся, как мы сами туда попали. Друзья, действительно, вечность – это будет вечность чудес. Но для того, чтобы в эту вечность попасть, Бог и оставил для нас вот это слово, чтобы мы понимали и ориентировали свою жизнь, друзья, не на свой разум, не прикрывались, может, своим пониманием, а действительно поддались Божьему воздействию, чтобы разум был изменен, обновиться духом ума нашего. Чтобы действительно понимать, это для нас написано. Вполне возможно, что и против нас будут свидетельствовать ниневитяне. Вернее, они будут нашими обвинителями, точнее. Вполне возможно, царица Савская и против меня будет свидетельствовать. Потому что она пришла, послушала Соломона, который, извините, слишком мал был в своем познании, если сравнить со Христом. Но она изменила свою жизнь. Друзья, это коротенькое размышление. Пожалуйста, может, у вас есть вопросы по тем темам, которые мы ранее рассматривали, по прошлой нашей беседе. Пожалуйста, если есть вопросы, если нет, то мы еще три стиха с вами рассмотрим. Как раз и будет время для того, чтобы после этого завершить наше служение молитвой, наш библейский час. Пожалуйста, друзья. Есть вопросы? Хорошо, друзья, тогда с вашего позволения мы еще на три стиха коротко обратим внимание. Я предлагаю вам прочитать их. 43, 44 и 45. Тоже очень серьезный урок. Мы его сегодня коротко рассмотрим. Если Бог продлит жизнь, то позже к нему возвратимся. Хочу напомнить, что в следующее воскресенье вечером у нас не будет библейского часа, будет молодежное служение. Молодежь будет вести служение, будет петь хор, и наши братья молодые будут проповедовать. Поэтому я думаю, что вот эти два урока, первый, который мы рассмотрели, и второй, который сейчас рассмотрим, я хотел бы попросить вас, друзья, отнеситесь к ним очень серьезно. Это Божье Слово, которое формирует правильную веру, правильное представление о Господе. Второй урок очень важный, не менее серьезный, чем тот, который мы ранее рассмотрели. Далее Христос продолжает рассуждение и говорит. Здесь явно видно, что когда мы сравниваем Евангелие Матфея, Евангелие Луки, в какой-то степени они немножко, может, различаются в расположении материала, но вместе с этим они именно вот вместе рассматривают вот эти вот события. Итак, Христос после того, как продолжается разговор фактически с фарисеями, и он говорит так, когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И пришедший находит его не занятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою семь других духов злейших себя, и вошедшие живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Явно видно, что эти слова направлены не в воздух, они направлены к конкретным людям. И мысль достаточно серьезная, достаточно серьезная. Общая информация, понятна, общая картина. Дух нечистый выходит из человека, где-то он там путешествует, а потом он возвращается и поселяется опять в человеке со своими друзьями. Очень коротко вот такая ситуация. На что здесь Христос нацеливает внимание? Где-то явно видно, что она имеет прямую связь с тем, о чем мы только ранее говорили. Судить будут вот те, о ком мы думали, что они никогда, мы правее их. Они будут судить нас. И Христос, вот явно видно, что Он более глубже нацеливает внимание фарисеев на их внутреннюю проблему. В чем эта проблема заключается? Вчера на молодежной конференции один из братьев интересную мысль предложил. Она действительно вытекает напрямую из Священного Писания. Когда Христос поселяется в сердце? Когда? Мы говорим, после покаяния. Это правда? После покаяния сердце наше очищается. Грехи наши прощены. Если действительно мы понимаем, что такое покаяние, если до меня донесли, что такое покаяние, не призывали к покаянию, а проповедовали покаяние. Когда я узнал суть покаяния и понял, что я действительно испорченный, я покаялся. И понял, что это безвыходная ситуация, я покаялся. Господь простил мое сердце. Что дальше? Он вселяется в мое сердце. Подождите, не торопитесь говорить «да». Христос прямо говорит, кто исполняет заповеди мои, я приду с Отцом моим и поселюсь в нем. Я идею передаю, недословно цитирую эти слова. В ком Христос поселится? В ком? В том, кто исполняет его заповеди. Покаяние действительно очищает нас. Покаяние нас очищает. Но для того, чтобы Христос жил в нас, покаяние – это важный момент, это повеление Господа, чтобы все люди покаялись. Но сердце не может быть свободным, не занятым. Вот на что Христос указывает. Для того, чтобы я был в тебе, выполняй мои заповеди. Поэтому очень важно эту истину также представлять людям. Покаяние – это правильно, но, будьте внимательны, это неправильно перед Богом остаться просто покаявшимся. Кому же ты после этого служишь? Кому? Чьи заповеди выполняешь? Чьи постановления ты после этого выполняешь? Поэтому мы просто обязаны, друзья, это знать, что после покаяния перед нами очень важная ответственная задача. Мы с вами изучаем первое послание Иоанна, оно четко подтверждает эту мысль. Рожденный от Бога, он любит Бога, любит рожденного от Бога и соблюдает его заповеди. Он не может быть в вакууме, он не может жить опять. Если он покаялся, поменял свое мышление, то по каким стандартам он должен жить после этого? По каким? Поэтому природа рожденного от Бога, она тянется к Богу, который дал эту жизнь. Она тянется к Богу. Природа рожденного от Бога, она знает, что ожидает от него Господь и выполняет эти постановления. И в выполнении постановлений Господних и кроется основание для того, чтобы Христос вошел в сердце. Мы не говорим, что он все заповеди сразу после покаяния выполнил. Мы говорим о том, что он нацелил свою жизнь на исполнение Божьих заповедей. Эта мысль, на мой взгляд, явно просматривается в этом тексте. Когда дух нечистый выходит из человека, позвольте задать вопрос. Немножко мы как-то ранее говорили о мире духовном, будем еще касаться этих вопросов. Они достаточно серьезны, но мы обязаны об этом знать. Влияние нечистых духов, действия добрых духов или ангелов. Скажите, пожалуйста, нечистый дух вот сам просто выйдет? Вот надоело ты мне, надоел уже, хватит, с тобой ничего не сделаешь, уйду от тебя. Мы просто неправильно представляем нечистого духа, если думаем, что ему надоело жить в нас. Мы просто вообще не представляем, что такое духовный мир. Никогда по своей воле дух нечистый не выйдет. Никогда. Он выйдет, выходит только и только при одном условии. Когда его Христос изгоняет. Когда придет сильнее его, не только его, но и хозяина этого демона, и он изгонит дух из сердца. И дух выходит. Он сам не выходит. Очищение-то произошло, когда человек покаялся. Но смотрите, если сердце осталось не заполненным, вот тогда этот дух походил, покрутился и возвращается. Куда возвращается? К старому другу. И видит, порядок полный, я хаос оставил в сердце. А тут порядок полный. Обратите внимание, ведь в порядке сердце, правда? Оно очищено, там все убрано. Вот где злорадство у него. Вот победа. Но будьте внимательны, он не сам приходит. И Христос на это нацеливает внимание. Он эти мысли именно к фарисеям обращает. Вот ваша трагедия. Вы думаете, что все хорошо. Да, у вас есть реальное Слово Божье. Но послушайте, вы им не живете. Вы своим живете. А поэтому ваша трагедия в этом и заключается. Что сердце ваше осталось незаполненным Богом, Его Словом. Поэтому вот то зло, от которого вы даже думали, что вы избавились, оно в семикратном размере поселяется в вас. И Христос очень серьезно предостерегает. Для такого человека последнее бывает хуже первого. Другими словами, лучше бы тебе вообще не покаяться, если уже другими словами, чем покаяться, жить без Христа, чтобы потом оказаться в более тесных цепях сил зла. Друзья, достаточно серьезное предостережение. Возьмите этот урок для себя. Сердце ваше свободно, чисто? Мы иногда говорим, сердце мое свободно, но это нужно опасаться, если оно свободно, если там Христа нет. Если не живем мы Христом, если мы не выполняем Его заповеди. Христос в нас вселяется, когда мы выполняем Его заповеди. Если мы не живем Христом, не живем Богом, сердце наше обязательно будет заполнено, но будьте уверены, уже не Христом. Уже не Христом, а тем, кто против Христа. И он сам не придет уже. И для такого человека бывает последнее хуже первого. Неудивительно, что когда наблюдаем вот за людьми, у которых произошло очень серьезное разочарование в Боге, есть определенные причины, мы не будем сегодня говорить об этом, но достаточно часто происходит такое. Я разочарован в Боге. Не хочу ходить в церковь. Там то, другое, третье. Люди обычно начинают много-много недоброго говорить. По сути, друзья, здесь много может быть причин, почему человек пришел к такому состоянию. Но самое важное, вы это, об этом хорошо знаете, как тяжело такому человеку возвратиться к Богу. Если он был верующим и ушел, как тяжело ему возвратиться к Богу. Как тяжело. Почему? Потому что его последнее положение хуже первого положения. Христос об этом прямо говорит. Поэтому насколько важно, друзья мои, пока не поздно, пока мы на земле живых, мы считаем себя верующими, насколько важно сегодня понимать, что сердце должно быть заполнено Христом. Оно не должно быть просто убранным, приготовленным. Оно должно быть заполнено Христом. А заполнено оно Христом может при одном условии, если мы живем Его заповедями. Мы знаем эти заповеди, и мы их исполняем. Тогда приходит Христос с Отцом, поселяется в нас, и вот это единство и помогает нормально формироваться личности дальше в Боге. Друзья, это все на сегодня. Возьмите это два очень серьезных урока себе для размышления. Пусть они помогут нам сделать для себя очень конкретные, честные выводы. Если это слово действительно заставляет нас сломаться, если оно заставляет нас покаяться, друзья, это будет правильно, пока не поздно, пока семь злейших не вошли, пока положение наше не ухудшилось. Пожалуйста, обратите внимание. Задайте вопрос, Христос, в вашем сердце. Какое ваше отношение к заповедям? Какое ваше отношение, какую роль у вас самих играет ваше мнение? То, чему, может, вы были научены, как оно было у вас там. Друзья, это важно отметить, чем вы живете. Живете Писанием, живете Словом. Это стабильность. Это нормальное возрастание в Боге. Но если сердце не привязано к заповедям Господним, если этими заповедями не восторгаюсь, друзья, помните, пожалуйста, этих семь злейших. А для размышления прочитайте, пожалуйста, 18-й Псалом. И посмотрите, как Давид восторгается Словом Божьим. Как он восторгается? Слаще меда и капель сота, и раб твой восторгается им. Это не просто у него нашло что-то так случайно. Хорошее настроение было. Он жил этим. Он жил этим. Пусть Слово будет таким же приятным, желанным для нас. В принятии Слова гарантия того, что Христос живет во мне. В принятии Слова, в изучении Слова, в исполнении Его заповедей гарантия того, что Христос живет во мне. Аминь. Я приглашаю помолиться.